Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо большое, что вы пришли к нам сегодня на связь, ответить на важные, интересующие людей вопросы. Спасибо вам большое. Мы начнем сначала, да, с вашего позволения. И самый первый вопрос был, который вы в прошлый раз поправили для нас. Хотелось бы его еще раз уточнить, да. Почему из священных писаний авторитетно считается именно Бхагавадгита, как бы самый авторитетный, да? Почему не Библия, не Коран, не Тора или какая-то другая священная книга, да? Почему вот приходит от Елены такой вопрос, почему считается, что самое лучшее, самое авторитетное знание нам дает именно Бхагавадгита?
Всем добрый день, участникам нашей конференции. Итак, мы начинаем вопросы по Бхагавадгите. Но я скажу сначала несколько слов, прежде чем ответить на вопрос, начать отвечать на вопрос, что Бхагавадгита – это жемчужина как бы физического знания. Это трансцендентное знание. То есть оно над материальным знанием находится. То есть это ее особое положение. В ведах также есть различные другие виды дхарм, как бы, или религиозности. Сегодня мы знаем, что вот есть у нас Библия, Коран, Тора, например. Есть вот Бхагавадгита, веды. Вот. Есть, таким образом, есть классификация, да, какая-то, знание. И все эти науки, все эти направления, они авторитетны. И Библия, и Коран, скажем, там, и Тора, и Бхагавадгита. Это как одна школа с различными, скажем, там, курсами или классами, где человек может постепенно, шаг за шагом, ну, постигать науку о Боге, о себе, об этом мире. И в зависимости от культуры, в которой человек явился, родился, допустим, или в каком сознании он сейчас находится, ему предлагается та или иная как бы культура, тот или иной способ, та или иная ступенька, с которой может продолжать дальше свое развитие. Бхагавадгита как бы завершает, потому что это уже трансцендентное знание, жемчужина всех вед, как бы цель всех религий. Поэтому на любой вопрос можно ответить с двух точек зрения, например. С материальной точки зрения, религиозной, да, и с духовной как бы. С материальной точки зрения есть много религий. Мы видим, да, разные конфессии, мы считаем, что это разные религии. Это с материальной точки зрения. С духовной точки зрения только одна религия существует. Это любовь к Богу. Если Бог один, то религия тоже одна. Это мы находим в Бхагавадгите. Сарватхарман, Паритяджа, Мамакам, Шаранам, Вража. То есть Бог говорит от своего имени, что можешь оставить все религии, все остальные как бы материальные вот эти представления, обязанности, да, долги. Просто предайся Богу, мне, говорит, предайся. Этого достаточно. Есть смысл всех религий как бы, да, познать и полюбить Бога. Вот, если вы готовы к этому, да, то вы можете вот уже изучать Бхагавадгиту. Если вы готовы встать на эту ступеньку. Если не готовы, оставайтесь в своей традиции. Просто получайте знания, изучайте, читайте, получайте образование, образ жизни, понаблюдайте, какой у вас очистить нужно его, да, питание, сон, работу, отдых отрегулировать, медитацию. То есть нужно научиться работать с умом, с чувствами. Нужно уметь поддерживать здоровье. Нужно уметь поддерживать семейные традиции чистые, то есть много есть обязанностей, да, которые человеку необходимы на, в материальной жизни. Но все это вместе взятое, да, оно как бы суммируется в служении Богу, оно включает в себя все самое лучшее. Если вы служите Богу, вы, естественно, начинаете быть слугой всего, что вас окружает. Это главное, да, это совершить служение в нашей жизни. Не господствовать, а служение. Вот служение Богу обеспечивает нам мир всем. Как бы объединяет нас все религии как бы в одну мировую конфессию с разными культурами, разными языками, даже разными обрядами. Платформа духовная одна остается. Это вот я несколько слов говорю, да, как вступление. Значит, вопрос таков, почему Бхагавадгита считается, значит, ну, более авторитетной. Нет, не более авторитетной, не менее авторитетной. Все священные писания авторитетны, которые ведут к Богу. Просто это разные ступени одной лестницы. Ну, такой будет пока ответ.
А вот скажите, пожалуйста, вы говорите, да, что можно начать практиковать в своей традиции. Например, то, с чем я сталкиваюсь с моими йога-студентами, что в других традициях отсутствует наставничество, то есть очень сложно найти наставника или духовного учителя, или гуру, или вообще кого-то, кто поможет тебе двигаться по духовному пути. То есть это достаточно сложно как в христианской традиции, так и в мусульманстве. И также вы говорите, что очень важно соблюдать, да, питание, какие-то принципы чистоты. Например, в других традициях нет такого акцента на принципах чистоты, да, на вегетарианском образе жизни, на чистых отношениях, да, ну, то есть, возможно, это есть в священных книгах, но это не практикуется, и, соответственно, как бы нет наставников, которые помогали бы людям идти, как бы двигаться, да, в этом направлении, да, в их религии или в их культуре, в направлении Бога. И вот здесь одна девушка, которая, да, тот вопрос, который мы уже читали вам в прошлый раз, да, что она говорит, что я еврейка, и что, ну, я хотела бы оставаться вот в рамках этой культуры или традиции, да, то есть она очень сильно чувствует к этому принадлежность. И вот она говорит, как же я могу практиковать, да, Бхагавад-гиту, то есть я хожу на уроки йоги, медитации, то есть я пытаюсь как-то там практиковать вегетарианство, присматриваться к наставникам, но в целом как бы в моей религии это все не поддерживается, да. То есть как вот человеку быть в такой ситуации, да, если с одной стороны религия и культура, а с другой стороны есть стремление все-таки куда-то двигаться дальше, да?
Если говорить о развитии человека, вот, то необходимы традиции. Традиции — это преемственность. Преемственность духовных учителей, преемственность наставников. Это семейные традиции, да, священные традиции. И в данном случае в вопросе они утрачены. Нет наставников, нет духовных учителей, семейные традиции утрачены. Значит, как бы эта традиция потеряла силу. Все, она не существует. Ну, формально ли существует? Называется, да, называется скажем, традиция. Еврейская традиция, или христианская традиция, или мусульманская традиция. Это часто можно видеть, да, что человек говорит, я мусульманин, но, как выясняется, он не следует никаким правилам, скажем, ислама, не повторяет намаз каждый день, да, 5 раз, не делает ничего, не ходит в мечеть, не читает Коран, то есть нет у него практики никакой. То есть это так называемая религия, то есть она не живая, мертвая религия называется, только название остается. Вот. Поэтому мы видим, что люди сейчас с разных традиций начинают заниматься йогой. Ну почему, если вы еврейка, да, вы занимаетесь йогой, действительно, да? Ну потому что вам чего-то не хватает. Если бы традиция была жива, вы бы были полностью удовлетворены, потому что вы бы духовно прогрессировали. То есть еврейская традиция включает в себя 10 заповедей, строжайшее выполнение 10 заповедей, да, там есть свои посты, там есть свои практики, храмовые поклонения, там есть много чего, много там законники. Знаете, сколько там законов? Я знаю, это Талмуд, да? Этому нужно всему следовать. Тогда у вас будет шанс, что вы будете продвигаться в своей традиции, тоже к Богу, продвигаться дальше, 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 дальше. Также, скажем, христианская традиция, она не отвергает 10 заповедей, но, говорит, они включаются в 2 заповеди. Ну, с чем евреи не согласны, допустим, что вот возлюби Бога всем сердцем и душой ближнего, как себя самого. Евреи говорят, ну это нарушение закона будет, да, каждый может сказать, что я люблю Бога, а законы будет нарушать при этом, да, и только прощая, и вот они не понимают, как это совместить, поэтому разделились, да, а они так и не поняли, что Иисус хотел, вот распяли его, и вот появилось 2 религии из одной, это великая традиция. Ну а Иисус указал цель этих заповедей, цель развить любовь, что выше, да, выше закона еще, над законом есть любовь к Богу, то есть цель и смысл. А сейчас как бы традиция ведическая, она тоже вышла вперед, потому что она эту любовь описывает подробно. То, что Иисус не раскрыл как бы подробно, да, то, что непонятно было. То есть я не удивляюсь, что его не поняли, да, его так жестоко поступили законники. Потому что в то время, говорит, многое, что имею сказать, всего не вместить. Он не мог объяснить им все подробности этой науки. Эта наука была объяснена буквально 500 лет назад. Господом Чайтанья Махапрабху, который дал наставление своим последователям подробно описать науку любви к Богу. Есть такие книги, которые подробно описывают все эти вкусы, отношения, духовные уже вкусы, понимаете, расы, отношения с личностью Бога. Этого не было ни в Старом Завете, в Ветхом Завете, ни в Новом Завете, только намеки были на любовь к Богу, да? Поэтому, видите, есть как бы развитие религии, мировое развитие религии. Так вот, мой вопрос, куда вы хотите? Вы хотите обрести любовь к Богу, познать его, или хотите стать еврейкой? То есть, если вы хотите стать еврейкой, тогда должны следовать вот Талмуду, законам, то есть той традиции. Если она умерла, то вы уже не еврейка, смотрите, только по национальности. То есть по духу вы уже не еврейка, вы только по происхождению такова. И сейчас люди знают, что по происхождению мы все разные, как бы, а традиций-то нет духовных, понимаете? Поэтому мы все становимся, ну, как бы, вот, ну, светскими людьми. Смотрите, что происходит. Безбожниками становимся все в итоге. Нас это объединяет, видите, светские люди, которые могут пить, курить, наслаждаться светской жизнью, развлечениями. Создается вот эта новая материалистическая культура. Означает, что традицию духовную ослабли. Мы не можем, люди, вытащить из греха, смотрите, главная цель – Талмуда или христианства, любого, да, священное писание, от греха выдернуть человека из греховной жизни, а не способна традиция современная, никакие. Вот сейчас Бхагавад-гита, она выполняет эту роль. Посмотрите, да, те, кто следует Бхагавад-гите, вот, она, поскольку живая традиция, просто она пока, она живая, она вот, ну, работает, да, если вы применяете на практике, вы можете получить духовные силы. Евреи вы или русские, или индус, американец, где бы вы ни были, австралиец, не знаю, абориген. Если вы последуете Бхагавад-гите, вы обретете духовные силы, и вы освободитесь от греха. Вот в чем смысл. Так что не будьте греховной еврейкой. Станьте душой. И тогда вы будете, как называется, народ-то избранный становится. Избранный тот, кто предается Богу. Вот в чем избранность Бога перед Богом. Не по национальности, а по духу. Поэтому каждый может стать сейчас евреем, видите, быть избранным. Если вы служите Богу, вы избранный человек, избранная душа. Ну вот так можно пока ответить.
Спасибо большое, Гуру Махарадж. Ну вот смотрите, да, вы говорите о любви к Богу, это так привлекательно очень звучит. Ну вот представьте, человек живет в рутине, да, ну наверняка к вам тысячу раз уже, миллион раз такими вопросами обращались, да, то есть женщина живет в рутине, у нее там несколько детей, на ней есть дом, есть какая-то работа, есть муж, есть обязанности, есть какая-то поддержка здоровья, и вот она вот такая вот вся, 24/7, находится в рутине. Как же ей организовать вот все, что происходит в ее жизни в рамках ее предназначения тела, да, и всего остального предназначения души, то есть как можно организовать бытовую рутину таким образом, чтобы можно было начать проявлять через быт, через обычную деятельность эту любовь к Богу?
Ну, ты лучше меня знаешь это, как ты описала свою ситуацию, тоже ты это делаешь, смотри, ты сейчас обучаешь многих других людей, находясь в таком же положении, дети тоже у тебя, муж и... Много обязанностей, но как ты
успеваешь? Так они не верят, что я так много успеваю. Они говорят, что обычный человек столько не может. Я говорю, что такая это не я. Я просто к источнику. От источника получаю силы.
Обычный человек — это ленивый человек, поймите. Вот. А здесь необычный. Если человек духовный, он может успеть все. Секрет в чем? Ты можешь сказать, в чем секрет? Откуда ты берешь свободное время? Почему у тебя есть время и на материальное, и на духовное?
Ну, потому что я выбираю духовное изначально, потому что я встаю рано, сплю мало, организуюсь, не трачу время на токсичные мысли, на токсичную деятельность, не залипаю в уме, то есть постоянно держу и ум, и тело все чистым для того, чтобы как-то продвигаться дальше и не застревать.
Вот видишь, значит, духовная жизнь освобождает много времени.
Очень.
Вот на пустые разговоры время не тратишь, так, на глупости всякие, на развлечения лишние, да, на то, чтобы увеличить свой капитал, да, погрузиться туда с головой, да, ты не тратишь просто время, поэтому у тебя есть возможности, и у каждого есть такие возможности. Нужно просто правильно организовать свою жизнь, вот этому нужно научить людей. Первое – это рано вставать, это первое. Второе – питание. В доме. Освященная пища должна быть. Это мощный двигатель прогресса духовного для всей семьи. Если вы готовите пищу, освящаете ее, предлагаете Богу и едите именно эту пищу в семье, ваша семья будет крепче. Отношения будут более глубокими, тонкими. Вы будете меньше тратить время на конфликты, разборки. Да, в присутствии духовной энергии вы будете жить больше в мире, чем в конфликтах и обидах. поймите, духовная жизнь освобождает нас от многих-многих проблем и дает массу времени и массу пространства для размышления, для чувств, для отношений. Поэтому больше счастья и меньше сна, и больше счастья вы получаете. Вы можете справляться. Здоровье поправите также свое. То есть масса как бы плюсов, масса выгоды, даже материальные. Хорошо.
Ну, а вот как начать, например, свою духовную жизнь, вот, да, для обычного человека с утра? Например, он проснулся, и он не понимает. Вот Бхагавад-гита нам говорит, да, что повторяя именно имя Кришны. Кстати, вот в рамках этого был вопрос также, что Шрила Прабхупада — это от девушки, которая уже давно читает Бхагавад-гиту, но где-то на протяжении года, может быть, дольше. Она говорит, что Шрила Прабхупада одинаково в комментариях обращается к имени Кришны и имени Вишну. Так, на какое же имя, она спрашивает, нам все-таки нужно опираться, то есть в чем разница, если мы будем повторять, например, там Ом Намо Нараяна, да, или мы будем повторять Хари Кришна, да, то есть есть ли в этом разница, потому что она говорит о том, что она из прочтения поняла, что Шрила Прабхупада, да, авторитетный ачарья, комментатор Бхагавад-гиты, как бы ставит эти два имени на один уровень.
Это имена Бога. Бог один, имен много. Но есть наука, поймите. Это наука. Наука об именах Бога существует. Это очень глубокое знание. В целом, сейчас вкратце, если сказать, то есть два как бы типа имен Бога. Есть первичные его имена и вторичные имена. Вот материальное творение – это вторичное как бы творение, но временное, вторичное. А вечное, да, вечный мир духовный, он первично считается творением, изначальное творение. Или как бы несотворенный мир существует, да? А этот мир базируется на несотворенном, сотворенном мире. Так же, как у нас есть вот материальная природа, а на ней базируется творение человеческие, города там и прочее, да? Это вторичное творение, понимаете пример?
Mm-hmm.
Вот есть изначальная духовная природа, а есть вторичные. Также имена есть. Изначальные вечные имена, духовные, его в духовном мире, который он носит. Это имена близкие, любовные имена, потому что это мир любви. Там он не творец, не судья, понимаете? Нет у него там таких ролей. Там он возлюбленный. И там имена такие, скажем, как Говинда, источник чувств, Кришна, всепривлекающий, возлюбленный, Шьяма Сундара, прекрасный. Темнолика прекрасный, сияющий, да, допустим. Ну, вот такие имена, это духовные, в духовном мире. Они обладают большим могуществом. Они ближе, да, воссоединяются с Богом. Они подразумевают уже личностные, близкие отношения. Если вы произносите Кришна, или Говинда, или Гопал, или Нанда-Нандана, или Шьяма-Сундара, это имена духовного мира. А вторичные имена здесь, они также духовные, но по могуществу уступают. Потому что они подразумевают его положение. Ну, допустим, вы начальник, да, это ваше положение. А дома вы возлюбленные, да? Кому вы больше открываетесь? Дома вы больше открываетесь, там, где любовь, вас больше знают. Начальника тоже знают, да? Но он немножко меньше. И так он здесь творец, судья, справедливый, скажем, там, много. 99 имен Аллаха относятся ко вторичным именам. Вот, это вторично, относящиеся к материальному творению. Вот в таких отношениях. Это вы можете повторять те имена, которые вам, к вам сейчас входят в сердце. Суть в чем, что на какое имя Бога вы медитируете, такие качества у вас развиваются. Если вы медитируете на имя разумной Будхи, то вы развиваете разум, у вас развивается разум. Если вы медитируете на всемогущую, у вас развивается вот почтение и также добавляются силы определенные. Если на Творца медитируете, у вас развиваются творческие энергии. Если вы медитируете на Кришну, все привлекающие, все прекрасные, развивается любовь к Богу. Так что вы выбираете, это уже ваше сердце должно подсказать, да, что вы хотите сейчас, какие имена. Все имена Бога – это мистический процесс йоги, медитации на имена. Они очищают ум и чувства. То есть там нет ничего негативного, никакой скверны в его качествах нет. Ни в материальном мире у него нет скверны, ни в духовном мире. Поэтому, когда мы медитируем на его имена, мы очищаемся от всей скверны материальной, от собственных недостатков. Вот. Поэтому, видите, спектр большой. Но сейчас век Кали, и мы берем самое сильное средство, почему рекомендовано Хари Кришна Махамантра для Кали-Юги именно, писаниями ведическими. что эти три слова «Хара», «Кришна» и «Рама» способны вас освободить от влияния века Кали, от всех недостатков, вот, от пороков века Кали. Это сложный период времени у нас. Нам нужно очень сильное, сильное средство исцеления. Поэтому, если вы готовы, то берите Хари Кришна Матру. Не готовы, слушайте свое сердце. Выбирайте сами.
Просто мы очень сталкиваемся часто вот в нашей школе йоги, что человек, он уже не может жить на материальной платформе, то есть он уже настрадался до ручки, то есть дальше уже некуда. Плохие отношения, больные дети, ну, плохие отношения с родственниками, хроническая усталость. Очень много женщин приходят на уроки в состоянии вот уже на грани суицида, то есть они прям объявляют в классах, что спасибо, я вот послушала медитацию, и мне лучше стало. Я думала, что уже все, что я уже дальше так жить не могу. Ходить на работу, зарабатывать, сражаться с вот этим всем, да. Но и при этом, например, сейчас мы делаем такой эксперимент, то есть просыпаемся в 6 утра делать йогу, чтобы люди привыкали с утра вообще какой-то паттерн формировать подъема утреннего, да, и ровно половина людей говорит, что им становится от этого лучше, легче, что им как-то вот проще жить становится в течение дня. Вторая половина говорит, что это ад, что они настолько утомляются, что они в обед хотят спать, что им вообще уже ни до какой духовной практики, ни до какой жизни, и вообще ни до чего. То есть как вот человеку, да, который вот полностью погряз, он реально погряз, да, он немножко, то есть из огромного минуса через йогу, через какой-то баланс, равновесие там энергии дош в теле, он поднимается, скажем, в ноль, да, но он никак не может вырваться в плюс для того, чтобы начать что-то накапливать, какой-то потенциал для духовной жизни. То есть вот этот шаткий ноль и любое какое-то маленькое испытание, то есть отправляет этого человека, эту женщину или мужчину в огромный-огромный минус обратно. То есть как вот из такой минусовой, такой жестко-минусовой среды, да, как человеку хотя бы добраться до нуля, чтобы хотя бы как-то начать накапливать этот ресурс для духовной жизни?
Ты сейчас описала людей, которые попали, ну, к своему несчастью, попали под влияние низших гун природы. Сейчас таких людей большинство у нас в мире, да, практически все, вот, миллиарды людей. Вот. И те люди, которые в страсти находятся, они чувствуют усталость от жизни, какую-то безысходность. Но у них еще есть какая-то энергия, да, как-то желание выйти из этого положения. Вот либо суицид, да, либо ну, нужно изменить жизнь. У них есть какая-то еще решимость, и они как бы еще имеют какую-то энергию, да, к деятельности. Это страсть. Они в лучшем положении, хотя им трудно, да, они осознают. А люди ниже, которые вот уже в депрессии находятся, они ни суицид не готовы совершить, ни изменить свою жизнь. То есть они становятся как бы, ну, пассивно равнодушными к своей деградации, они уже все не способны, они беспомощные люди, да, это тамас называется, да. Они живут... естественно, живут к страданиям, просто уже привыкли, уже приняли этот образ жизни. Просто страдают. И даже не верят, что можно что-то изменить, такова жизнь для них. Они уже приняли эту жизнь. Смирились, стали на колени, да, перед этой жизнью. В страсти они лучше. Поэтому вот беспомощные люди нуждаются в милости. То есть ей придется просто их кормить просадом, терпеть. Если они как бы, ну... приходят, да, значит, их что-то привлекает, надежда-то есть, вот, значит, просто ты терпишь, вот их пассивность, их неспособность что-то делать, снисходительно относишься, даешь им сладкие шарики, предложенные Кришне, вот, включаешь им музыку, подтанцуешь с ними под киртан, просто вот так развлекаешь, вот они тоже начинают чувствовать какой-то прилив, да, позитива. Постепенно они поднимутся до страсти и скажут, погодите, а что мы просто танцуем, давайте что-то делать. Они сами это скажут, да, мы хотим то-то, мы хотим это, они начинают оживать постепенно. Mm-hmm. Ну, а в страсти ты сразу занимаешь их. Вот есть служение Богу, давайте делать то-то, то-то, то-то. Они уже будут готовы как-то, ну, включаться. И ты увидишь, что постепенно каждый человек может развить сатва-гуну, просветление получить, очень быстро причем. Это уже приходить в храм, уже чувствовать присутствие Бога, понимаете? Уже чувствовать экстаз в киртане, в танцах, уже экстатические эмоции чувствовать. То есть уже признаки будут чистоты разума и чувств и ума. Но запасись терпением, потому что многие люди придут уже разбитые жизнью, как ты говоришь, да, уже исчерпавшие весь свой ресурс. Вот. беспомощные часто будут. Тебе придется брать этот груз, помогать людям.
А вот насколько, Гуру Махарадж, ответственность как бы вот, ну, такого наставника в этом процессе, да, то есть когда ты видишь, например, что человеку не помогает, например, или очень медленно помогает, и освященная пища, и какое-то духовное общение, и там уроки медитации, и все очень медленно идет, то есть он вроде бы понимает на уроке, вот он сидит перед тобой, он все понимает, он говорит, да, я все понимаю, да, я буду пробовать, а потом приходит на следующий урок и говорит, нет, я вот на тех же самых позициях, да, то есть когда доходит дело до того, что то, что я понимаю, мне нужно притворить в жизнь, скажем, получается, что до жизни ничего-то и не доходит, да, до конечной точки. То есть что здесь должен делать наставник? Он должен быть как бы в ежовых рукавицах и давать нежного, мягкого такого, добавлять ветра в спину, или он просто должен давать возможность человеку просто двигаться, как он двигается. Потому что есть, например, люди, которые на протяжении нескольких лет не меняются, а есть те люди, которые за 2 месяца начинают повторять мантру, изучать знания и так далее. То есть какая здесь роль, чтобы не нарушать, например, волю другого живого существа?
Наставник должен быть добрым по отношению к подопечным, ко всем. Добрым. Те люди, которые, вот скажем, не склонны менять свою жизнь снисходительно, да, на них не сосредотачиваешься, просто доброта.
Mm-hmm.
Сосредотачивайся на тех людях, которые готовы что-то делать. Вот их ты обучаешь. И вот команда тоже влияет, да, если кто-то вдруг, они вместе пришли, в одной команде находятся, и кто-то продвигается хорошо. Они как бы, ну, вдохновляют, да, они на них ориентируются, у них есть некое соревнование между собой, да, это помогает общению. Поэтому сосредоточься на тех, кто прогрессирует. Они будут подавать пример другим. Они будут практиковать, они будут выглядеть по-другому, они на глазах будут цвести, да, они будут получать посвящение, у них будет энтузиазм, у них будет много, много что делать. Вот, вот на этих людях ты должна быть сосредоточена больше.
Mm-hmm.
И меньше на тех, кто вот пока в пассиве находится. Просто добрые отношения поддерживай с ними. Не дави на них.
Я поняла. Ну, потому что, да, было несколько примеров, когда люди развивались хорошо, но потом они поняли, что напротив тех, кто развивается намного лучше, они не догоняют очень сильно, они просто оставили свою практику на время совсем, потому что, ну, вот я так не могу, и, наверное, это мне не по зубам. То есть вот, вот такое было настроение у кого-то, поэтому я, да, хотела уточнить, как лучше в этом случае поддерживать людей.
Им по зубам, допустим, что-то делать простое? Да. Может, занимать каким-то простым служением, просить иногда что-то сделать, помочь, скажем, для программы или для храма, или на праздник их пригласить, да, занять каким-то там простым служением. Они будут счастливы.
Хорошо, спасибо большое, Гуру Махарадж. А скажите, пожалуйста, вот такой был вопрос. Сейчас у нас тут было много вопросов. Это очень насущный вопрос, да, как заботиться о детях. Ну, понятно, что невозможно хорошо позаботиться о детях, если ты не позаботился о себе, да, то есть если ты застрял вот в этой дефицитной материальной такой среде, да, то есть в гуне невежества. Вот, то есть как же заботиться о детях вот в это небезопасное время информации и вообще по отношению ко всему, что происходит в мире. И также эта же женщина, которая этот вопрос задавала, она начала читать Бхагавадгиту, и вот она прислала мне туда же целый кусочек. Это стих 3.14 из Бхагавадгиты, что подобно тому, как во время эпидемии прививка надежно защищает человека от болезни, пища, предложенная Господу, очищает нас от скверны. То есть она у меня спрашивает, как защищать детей вот в это время, и она спрашивает одновременно, значит ли это, раз Шрила Прабхупада говорит, что прививка защищает надежно человека от болезни там, или от чумы, да, то значит ли это, что вот в это вот коварное время ковида, в которое мы сейчас живем, где людей заставляют прививаться просто для того, чтобы надо было выйти в магазин, да, значит ли это, что прививаться это правильно в текущих условиях?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос насчет прививки, я должен быть уверен, что вакцина авторитетная. Я не знаю. Никто, я спрашиваю, никто толком не может сказать, нужно увидеть ее. Ее свойства, как бы, да, к чему она приведет, мы еще не знаем, не можем твердо сказать на этот счет. Сейчас ситуация критическая в мире. мы столкнулись с новым явлением. Вот, поэтому нет гарантии, если вот вы вакцинируетесь, да, что у вас все будет хорошо. Есть разные случаи, разные примеры мы наблюдаем. Но если вакцина авторитетная, да, почему нет? Хорошо, она защитит от болезни, что плохого.
Ну, например, в Коране говорится, что вакцина – это харам, что нарушая, принимая вот такого там в комментариях, вот мой муж где-то недавно нашел стих, и там говорится, что если ты принимаешь вот такую поддержку, то ты как бы перепрыгиваешь через голову Аллаха, в общем-то, что это...
Дорогие мои, сейчас все харам, не только вакцина. Сейчас в магазин зайдите, там все харам, понимаете? На улицу пойдите, там харам. Сейчас такое вы видите вокруг, один харам. Сейчас вакцина. О вакцине вы говорите. Вы посмотрите вокруг внимательно, сравните с теми, с физической культурой, вы увидите, что мы сейчас живем как кошки, собаки, или как свиньи, или как верблюды, или как ослы. Смотрите, что происходит. Вы о вакцине сейчас просто говорите. Харам сплошной, беспросветный.
Ну, а что
поэтому
это значит?
Поэтому мы говорим, нужно сейчас сильно лекарство. Смотрите, религия сейчас практически неприменима, да, культуры нет уже такой. И очень трудно применить правила Корана, скажем, или Старого Завета, или даже вот Нового Завета. То есть люди не способны жить лучше, им нужны сейчас дополнительные силы, милость какая-то, да, которая поднимет их, вырвет из этой вот ловушки, из этой ямы вообще гнилой. Поэтому мы говорим, повторяйте Хари Кришна, читайте Бхагавад-гиту, это работает. Какая разница, откуда лекарства, из Индии или из Австралии лекарства, мы же любые лекарства применяем, которые нам помогают. Не говорите, это индийское лекарство, не буду, да, какая разница, лекарство из лекарства. Просто хотя бы если будете читать Бхагавад-гиту, мир изменится быстрее. И люди будут просто читать, даже ничего делать не нужно, даже мы не просим, хорошо, не можете, не хотите, но просто читайте Бхагавад-гиту. Уже вы увидите, что это будет происходить перемены, хорошие перемены будут в жизни происходить. Не можете ничего делать, не делайте, читайте просто книги. И ешьте освященную пищу. Все, ничего больше не требуют. Это будет работать. Гарантия. Я распишусь от этим.
Это правда. А значит ли это для нас, вот еще одна женщина спрашивала в тему вакцины, что Арджуна, он вышел сражаться, да, против негодяев, он вышел сражаться против грешников для того, чтобы установить принципы морали и религии. И вот мне люди посылают очень часто петиции, подписаться там под вакцинами, подписаться там, подписаться сям. И они говорят, почему ты не выступаешь в Фейсбуке против этого всего? Смотри, Кришна же говорил Арджуне, иди, Арджуна, сражайся. Почему ты молчишь, они у меня спрашивают, почему ты не сражаешься? Твой Бог ведь требовал сражения, скажем, да, за принципы чистоты. То есть нужно ли нам вот в этой ситуации сражаться с этой вакциной от ковида, с тем, что мы не можем никуда выехать, увидеть своих родных, что, может, мы не сможем даже в магазин пойти, или наши дети не смогут пойти в школу, или мой муж не сможет пойти в госпиталь, в котором он работает. То есть должны ли мы здесь сражаться, или мы должны все же погрузиться вовнутрь в самоосознание и оставить это все как есть?
Они правы, мы должны сражаться, мы должны, но нужно понять, да, то, что было 5000 лет, называлось сражением, да, на поле битвы Курукшетры. Арджуна был великим воином, поймите, самым сильным воином того времени был Арджуна практически. А сейчас мы не сражаемся оружием или политикой, это невозможно. В наше время вы не достигнете никакого результата, вы только создадите новые проблемы таким путем. Потому что такой квалификации сейчас воинов таких нет. Сейчас мы сражаемся логикой и аргументами. Читайте Бхагавад-гиту, распространяйте знания. Вот сейчас нужно это делать. И ты это делаешь. Да, пока еще это может быть недостаточно масштабно, да, у нас получается, пока у нас еще небольшие группы. Но постепенно, если посмотреть на мир, в мире идут серьезные перемены под влиянием логики и аргументов, духовных знаний, Бхагавад-гиты и образа жизни. Этот процесс работает. Присоединяйтесь к нему. Не ждите сейчас сразу большого результата, ведь мы еще в начале, да, развития духовной цивилизации находимся. Уже есть большие успехи. Пожалуйста, помогайте этому процессу. Вы хотите сразу, да, вступить в борьбу и добиться успеха. Сейчас так не получится. Сейчас Кали-юга еще очень сильна. Да? Мы еще не способны вот так вот победить. победить лидеров общества, политиков, скажем, или ученых современных, которые захватили как бы власть, эти рычаги материалистические. Но мы логикой аргументами добавляем духовные знания в эту культуру. Постепенно все будет меняться без стрел, без копий, без пулеметов, без бомб. То есть мы объявляем войну демоническому разуму и уму. То есть мы распространяем трансцендентное знание, то есть мы сражаемся.
То есть вместо того, чтобы сейчас вот в это все ввязываться, да, и сражаться этими стрелами, да, то лучше погрузиться в самоосознание и распространять духовное знание для того, чтобы его стало больше и больше осознанных людей было пробужденных. Правильно я понимаю?
И если вы вяжетесь в конфликт, вы просто ослабнете сейчас. Конфликт отнимет у вас разум и силы. Вы поведете в двойственность. Сейчас нужно проповедовать трансцендентное знание о Боге. Всем подряд.
Ну и получить его, конечно, да? То есть как-то его принять
сначала. Уже что-то получили. Уже что-то получили, уже можете говорить то, что вы понимаете, не ждите, сразу можете передавать другим. То, что к вам вошло в сердце, это уже будет чистая проповедь.
А вот про предназначение, Гуру Махарадж, да, вот вы сейчас сказали, важно, да, что в такое время, в которое мы живем, потому что был вопрос по предназначению в том числе, то есть как, в чем вообще цель может быть этой жизни, да, ну вот у самого обычного человека, который там находится под воздействием гун, дош и планет, и всяческих как бы материальных сил и энергий, да, то есть что он может поставить как цель своей жизни, как предназначение? То есть как он может служить Богу, да, то есть он должен реализовать свой талант, он же не может просто сесть и изучать Бхагавад-гиту с утра до вечера, да, то есть у него же есть какие-то обязанности, то есть как вот, как человек может понять, какое его, какая его задача в этой жизни, да, если вот просто как-то об этом сказать, чтобы направить его куда-то, да, этого человека.
Давайте откроем Бхагавад-гиту, чтобы ответить на этот вопрос. 12 глава, ну, там где-то стих с 8 по-моему, начинается, да. С 8 текста смотрите, что здесь говорится. Здесь выстраивается лестница возможностей. И 8 текст гласит, что человек должен делать. Сосредоточь свой ум на мне, верховной личности Бога. Направь на меня весь свой разум. Так ты будешь всегда жить во мне. И в этом не может быть никаких сомнений. Смотрите, если ум сосредоточить на Боге и разум сосредоточить на Боге, все автоматически остальное будет находиться в служении Богу. И тело, и поступки, и речь, и отношения, все это охватывает. Потому что действует ум и разум. Тонкое тело, тонкие энергии. Если их погрузить в медитацию, да, в сознание Бога, в отношения, все остальное автоматически, культура автоматически проявляется духовная. Все понятно? Далее смотрите. У Арджуна, завоеватель богат, если же ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, так, это трудно, верно? Для многих. Ты не можешь это делать. То следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь в себе желание достичь меня. Есть правила предписания бхакти-йоги. Это есть отдельный раздел, можете об этом поговорить. Это включается распорядок дня, утренние подъемы, это повторение мантры медитации, это освященная пища, это различные виды преданного служения. Да? Но главное – это шраванам, киртанам, смаранам, ванданам, то есть слушать о Боге, говорить о Боге, думать о Боге. Это практика. Вот читать Бхагавад-гиту – это уже правила бхакти-йоги. Каждый день, например. Это пример, да? Какие правила существуют. Вот. Тогда можешь следовать правилам, если у тебя нет еще вот такой привязанности к Богу, да, естественно, что ты погружен в эту любовь, мысли, разум весь, ты весь там. Тогда следуй правилам этим, у тебя разовьется такая любовь, погруженность. Далее. Если ты не в состоянии следовать правилам предписания бхакти-йоги, не могу соблюдать регулирующие принципы, не могу стать вегетарианцем, допустим, да, ну что еще, не могу вот эти книги понимать, да, не могу рано вставать, просто трудись для меня, что-то делай, приди в храм, послужи, что-то сделай, приди к тем, кто уже служит Богу, помоги чем-то сделать, что-то сделать, ибо служа моему делу, ты тоже достигнешь совершенства. То есть кто-то распространяет сейчас Бхагавадгиту, знания, помогайте ему, организуйте какие-то программы, там, да, найти какие-то микрофоны, снять помещение, не знаю, ну всем, чем можете. Мы трудимся в верном направлении, это для Бога, все. Ты достигнешь совершенства таким путем, помогая, да, другим. Далее, если же ты не можешь трудиться во имя меня, ну нет времени, семья, вот даже это не могу, да, мне нужны деньги, а за преданное служение не платят, это бескорыстно все. Тогда старайся отрекаться от любых плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе. То есть тогда что ты? Ты все равно работаешь, семью поддерживаешь. Ну что-то жертвы на храм, скажем, там или на эти программы. Немножко давай какие-то деньги, которые ты можешь, да, пожертвовать безболезненно для своей семьи. Уже будешь ты чувствовать удовлетворение внутри себя. Научишься вот этому удовлетворению внутри. Это хорошая вещь. Далее. Если ты не способен идти этим путем, то есть, ну, у тебя недостаточно щедрости или денег, не можешь пожертвовать, жалко, допустим, или просто ни гроша не осталось уже в жизни, то приложи усилия к тому, чтобы обрести знания. Просто читай Бхагавадгиту. Просто так. Ничего не нужно. Ни денег от тебя не нужно. Никакой деятельности не нужно. Ничего нет. Просто читай Бхагавадгиту. Слушай лекции об этом. Однако медитация предпочтительнее, чем знания. Вот ты же занимаешься йогой, да? Кришваре. Вот там медитация у вас есть еще лучше, да? А отречение от плодов своего труда предпочтительнее медитации. Ибо человек, отрекшийся от плодов своего труда, обретает умиротворение. То есть знание, медитация и отречение от плодов своего труда. Не развивать чувство собственности. Для этого нужно получить знание, что такое духовная жизнь. Хотя бы изучить какие-то термины, которыми мы никогда в жизни не пользовались, понимаете, допустим, отречение плодов своего труда. Наверное, вы никогда об этом не думали вообще. Что это такое? Давайте почитайте, давайте. Попытаемся разобраться, что это такое отречение плодов своего труда. Хотя бы вот с этим термином разберитесь, да? И что такое все принадлежит Богу, да, а не мне в этом мире, оказывается. И шавайся, и дам сарвам, все Богу. Давайте вот просто почитаем, подумаем, помедитируем на это знание, да, вот вникнем своим умом. И так мы тоже, видите, будем продвигаться. Видите, сколько дается путей и методов, да? Первый, самый высший. Это для тех, кто уже может, да, вот обрел эту любовь к Богу, он легко погружает свой разум и ум, и все остальное автоматически у него совершенно. Не все могут, поэтому даются разные пути. Вот выбирайте, с какой ступеньки вы сейчас начнете или продолжите.
Вы знаете, Гуру Махарадж, с контролем — это самая большая, наверное, тема, то есть вот отдать свои результаты Богу, да. Вот два урока в неделю у нас есть медитация, то есть мы проводим 4 часа, то есть, ну, где-то 40 минут медитация, одна, 40 минут другая, и потом мы обсуждаем эту медитацию. И вот каждый раз, когда доходит речь до того, что, как бы, ну, насколько мы там можем поблагодарить маму, папу, наше детство, ну, и все остальное, то есть много разного всего там в медитациях, чтобы максимально очистить путь, скажем, к нашей духовной жизни, да. И самое большое сожаление у людей, самое большое препятствие — это именно потребность контролировать ситуацию, то есть невозможность совершенно отпустить себя даже на вот эти вот 40 минут, даже дать возможность своему телу, бедному, несчастному, которое вот в этом всем гормонах этих адреналинов и кортизолов находится постоянно, да, то есть даже невозможность тела полностью расслабиться как следует. И у людей это вызывает огромное количество сожаления о том, когда они не могут отпустить вот этот контроль. И если мы, например, обсуждаем, что вы посмотрите, ну да, солнце, луну, мы ничего не контролируем, зерно растет через землю, мы ничего не контролируем. То есть факт того, когда мы обсуждаем каждый раз эту тему, что человек ничего не контролирует, даже свое собственное тело, свою жизнь и вообще ничего, то есть это всегда вызывает какое-то внутреннее разочарование, да, а что же я тогда здесь делаю, если мне ничего не принадлежит, результаты мне не принадлежат. Вообще все здесь не мое, я здесь по какому-то невероятному стечению обстоятельств. Куда мне вообще тогда бедному бежать, да? Вот такое вот, я чувствую, у многих складывается настроение. Но при этом...
Правильно.
Да.
Правильно, правильно. Они попадают в рабство, вот что они делают в этом мире. Они в рабстве находятся, да? Это привязанность называется. Желание контролировать, обладать, чувство собственности. Смотрите, обезьяну ловят на чувство собственности. Ловушка для обезьяны, вы сейчас удивитесь. Это обычный ящик, привязанный к дереву. Просто коробка какая-то деревянная. Маленькая, вот такая. Там отверстие в этом ящике, куда обезьяна может просунуть вот так руку, вот таким образом. И апельсин лежит, а с апельсином рука не выходит, вот и все. Обезьяна попалась, чувство собственности ее держит, понимаете? Никто ее не держит на самом деле. Вот от этого освободиться сложно. Поэтому, пожалуйста, признайте этот факт, постарайтесь, что все принадлежит Богу. У нас здесь мы ни с чем сюда пришли и ни с чем уйдем. Научитесь жить свободными.
Гуру Махарадж, расскажите вот про несправедливость, да, вот люди говорят, ну, про несправедливость мнимую, да, они говорят, ну вот, хорошо, мы тут в ловушке, мы обезьяны со своими апельсинами в своих ловушках, да, но почему кому-то все-таки удается жить хорошо? Вот тут Наталья, которая читала вашу книгу «Путешествие по святым местам», она сказала, что, она прочитала, что человек призван отказаться от накопительства, использовать только долю, не претендуя на чужую, зная, кому все принадлежит, да, что все принадлежит Богу, да. Но как вы можете объяснить, она спрашивает, что в сегодняшнем обществе 90% благ принадлежит вот таким вот людям, да, и 10% благ всего принадлежит населению. Почему эти вот эти 90, вот эти вот люди, да, такие неблагочестивые, используют это все на свое личное благо и во вред человечеству? Почему на них не действуют вот эти кармические законы бытия? Почему им легко и хорошо, а нам не очень?
Почему не действуют? Конечно, действуют. У этих людей больше разума материального. Они его заслужили в прошлых жизнях каким-то образом. То есть они что-то для этого делали, то есть они получили разум, теперь они злоупотребляют этим разумом, все очень просто. А поскольку они злоупотребляют этим разумом, то они потеряют его рано или поздно. Разве вы не видите, что все цивилизации материалистов, они рушатся рано или поздно? Но сначала они должны совершать аскезы, смотрите. Да, прежде чем создать какую-то цивилизацию, они должны сделать какую-то революцию, какие-то аскезы, пройти через испытания, да, заслужить авторитет в обществе, и люди их поднимают, да, что вот они заслужили это, они наши лидеры, они потом возглавляют это все, а потом они начинают злоупотреблять, попадают под влияние этой власти, денег, чувство превосходства, начинают эксплуатировать людей постепенно, за чужой счет начинают, и их снова свергают, да, вот смотрите, это колесо так и вращается, любая цивилизация материальная, тот, кто наверху пойдет вниз, тот, кто внизу пойдет наверх, есть разум змеи, есть разум мыши. Разум мыши работает так. Я сделаю норку, смотрите. Там у меня будет жить семья норки. Я буду работать, ходить на работу и туда приносить в норку много-много, значит, зерна, пищи, одежды, все там, что нужно, мебель поставлю, да, и буду жить хорошо. Это разум мыши. Она так думает и так этому жизнь посвящает. Разум змеи, она не думает так вообще. Она думает, я просто залезу в нору к мыши, ее съем и буду там жить. Видите, это разный тип разума. А вот какой у вас тип разума? Наверное, разум мыши, может быть, потому что разум змеи, они все ждут, когда будет удобный момент, чтобы войти и взять. Они умеют это делать, да, при помощи этого гипноза своего. Змеи, они обладают такой ситхой. Так что у нас есть свое рождение, обусловленность у каждого. Есть верхи, есть низы. Всегда так было в материальном мире, неравенство. Теперь мы хотим выйти из этой зависти. Не завидуйте тем, кто наверху. Не желайте им зла. Не ждите, когда будет над ними расправа. Займитесь самоосознанием. Вы частичка Бога, вы не часть этого мира. Попытайтесь вот при помощи медитации выйти из этого состояния, что вас тревожат чьи-то успехи или чьи-то грехи, или кто-то еще. Займитесь собой. В этом выход. В этом выход. Потому что если вы свергнете этих вершителей и станете сами вершителем, вы тоже испортитесь. Вас тоже кто-то свергнет потом. Да? Убив дракона, вы сами становитесь драконом. Займитесь собой. Вот он выход, настоящий выход. Это говорит Бхагавад-гита. Идите путем самоосознания.
О, Ой, Гуру Махарадж, спасибо большое. Можно, пожалуйста, еще последний вопрос? Я знаю, что у нас всего час, осталось немножко тут минут у нас. Да? То есть сегодня даже среди людей, которые занимаются духовным знанием, среди преданных, то есть если зайти, например, в социальные сети, там, Facebook, в Instagram, сейчас большинство этих социальных страниц говорит нам о том, приходи, я научу тебя заработать миллион. Если ты на самом деле в отношениях с Богом, то Вселенная и Бог должны быть изобильны по отношению к тебе. Вот у тебя будет все, что ты хочешь. Хочешь машину, вот тебе марафон, будет машина. Хочешь шикарный дом, вот тебе, пожалуйста, марафон, я тебе научу шикарный дом. Хочешь там славу, денег, отношений, красивое тело, вот, пожалуйста. И огромное количество преданных предлагают такие услуги сами и участвуют в этих услугах, подтверждая это тем, что вот астрологи, да, что сейчас тоже на такой волне, они говорят о предназначении, что все должно быть изобильно, что все можно корректировать, регулировать, васту, там, йога, аюрведа, все-все-все, пожалуйста, в общем, все, что ты хочешь, вот, мы тебя научим и сделаем. И многие действительно, идя вот в такие проекты, они действительно много всякого получают. Ну, нужно ли вообще это все, да? То есть поможет ли это нам? То есть если это помогает духовной жизни, насколько я понимаю, то это можно использовать. Если это не помогает духовной жизни, тогда этого стоит избегать. Или как нужно правильно вот к этому мейнстриму сейчас относиться, когда нам показывают короткие пути к достижению быстрых материальных результатов.
Это просто мода, Вакришвари. Это не так эффективно, как кажется. Потому что на самом деле, то есть на такой платформе зыбкой, в которой мы сейчас живем, люди не могут быть счастливы, даже накопив деньги. Потому что мир сам по себе становится греховным. У богатых, скажем, людей, дети часто становятся наркоманами или кем-то еще. То есть сейчас, смотрите, страдают все, потому что нет культуры духовной. Даже когда есть деньги, культуры-то нет, люди не знают, как тратить деньги правильно. И они опускаются все ниже и ниже, их семьи, да, опускаются ниже. Они несчастны в личной жизни, как правило, все сейчас, с ног до головы просто. Поэтому это просто мода, знаете, какие-то вот упрощенные представления духовного знания, какая-то такой крючок с наживкой, знаете, это тоже какой-то бизнес, да, бизнес-семинары, можно сказать. Но доведите до конца это все. Да, процветание может быть, конечно же, но вы не должны жить ради собственного процветания. Как раз вот это и причина несчастья. Опять порождает конкуренцию между людьми. Кто больше процветает, кто меньше процветает. Почему вы считаете, что имея машину, вы процветаете? Потому что это заведено в современном мире. Раньше не было машин, раньше были слоны, допустим. И тогда нужно было, люди стремились иметь слонов, скажем. А сейчас нужно иметь машину, сейчас нужно иметь тот, потому что вы видите, что другие так живут. Главное, чего вы достигаете, главное достижение – это счастье. Вот оно, процветание. Счастливый человек знает, что делать. Счастливый человек может сделать другого счастливым человека. Богатый человек, он может сделать другого богатым тоже, помочь ему, но счастливым не сделает его, поймите. Нам-то нужно счастье, нужны отношения, нужна любовь. То есть нужно разобраться, да, о чем говорит Бхагавад-гита. Если у вас есть любовь к Богу, то у вас есть все. Вы можете быть и богатым, и прочее, если захотите. Я этим скажу одну вещь. Те, кто обрел настоящую любовь к Богу, как правило, не интересуются богатством. К ним все приходит само по себе. Они для этого ничего не делают. Они могут быть богатыми, могут быть небогатыми. Это их не тревожит совершенно. Они живут полноценной жизнью всегда. К таким людям все тянутся. К таким людям приходит все само по себе. То есть это духовная квалификация.
Как сложно этого состояния.
То есть это довольно поверхностное представление Бхагавад-гиты. Я не думаю, что это авторитетно. Но это бизнес, бизнес какая-то, проповедь, бизнес-проекты.
Очень бы хотелось эту идею как-то квалифицированно нести, потому что сегодня все участвуют вот в этой воронке изобилия, скажем, да? Да, this is seal, да, сынок. В этой воронке изобилия, и иногда женщины говорят, вот мне там аренду платить, мне там нужно это платить, школу платить, это платить. А вот вы говорите, что все само приходит. Это правда, оно приходит, да, мы работаем вместе с мужем, но все приходит само, не потому что мы работаем, а потому что Кришна так хочет, и он поддерживает наши намерения, он дает нам ресурсы, мы не жалуемся, можно сказать, что мы живем изобильно на том уровне, на котором мы можем иметь все, что нам необходимо, чтобы какие-то принципы поддерживать, чистоты, достойно расти детей, там, встречать людей в хорошем, чистом доме, пусть и пока что не в своем собственном. Но люди, которые находятся все еще вот на материальной платформе, для них намного более привлекательно пойти и через марафон, например, заполучить там машину или раскрыть свое предназначение, как это сейчас называется, или там еще чего-то достичь, вместо того, чтобы, например, отдать это все в руки Бога и ждать, конечно, контролировать и ждать, пока это все придет в их жизнь. Вот мне бы хотелось, чтобы у меня была какая-то сила, да, или, может быть, что-то такое, чтобы я могла людям дать как ключ, кроме того, что мы разбираем Бхагавад-гиту, занимаемся йогой, дышим, успокаиваем ум там, и так далее. Что такое я могу им дать, чтобы они поверили, что это возможно, что не обязательно стать рабом вот этой всей материальной воронки, чтобы быть счастливым?
Эти стремления людей к процветанию материальному — это гуна страсти. Мы должны к ней относиться нейтрально, нас не должно это затрагивать. Стремятся и пусть стремятся. То есть богатые, богатые, небогатые, небогатые. Это нейтрально мы к этому относимся. Не беспокойся об этом. Это пройдет у них. Важно, чтобы они дальше продолжали какую-то духовную практику. Пусть они стремятся к богатству, к процветанию. Наверное, они хотят попробовать этот вкус какой-то нормальной тоже материальной жизни. Ничего там нет такого уж опасного, дурного, если не продолжают духовную практику. Если. Мы не согласны только с невежеством. А к страсти мы нейтральны. Нормально, пусть будет так, как они хотят. На их уровне это тоже, это лучше, чем невежество. Вот с невежеством мы объявляем войну. Давайте разберемся, что такое душа, кто такой Бог, что это за мир. Давайте читать Бхагавад-гиту, изучать тригуны материальной природы, духовные практики, йога. Давайте все это вот изучать. Вот этот процесс нам важен. И постепенно через страсти они быстро сгорят в этой страсти. Быстро. Даже, ну, хорошо, они получат все необходимое для жизни, машину, дом. Ну, а дальше что? Дальше они пойдут в гуне благости с этими знаниями. Вот наша цель. Кто-то уже готов к этому. Кто-то еще не готов. Но мы нейтрально. Если люди что-то практикуют, мы относимся к ним хорошо, доброжелательно и нейтрально к их страсти. То есть нас беспокоит только невежество. Больше ничего.
То есть, чтобы человек хотя бы что-то начал делать, и это уже хорошо, да?
Да, уже хорошо, уже хорошо. Уже лучше, чем вот этот тамас беспросветный.
Ой, хорошо, Гуру Махарадж. Спасибо большое. Очень ёмко. И да, и есть всегда о чем подумать, и хочется жить хорошо, конечно же, всем, но да, но не ценой того, чтобы это хорошо, как вы сказали, что цель жизни — это не получение своих собственных благ, да, что это еще что-то выше этого, да, что благо просто как следствие. Сколько есть, столько и мы можем быть счастливыми с тем, что у нас есть. Спасибо вам большое. Я вижу, что наше время закончилось. Меня Девакинандана просил, чтобы я была вовремя. Я слушаюсь и повинуюсь, поэтому я сегодня все это заархивирую, отправлю слушателям и поделюсь потом обратной связью или с Девакинанданой, или с матушкой. Да? То есть, как...
Хорошо. Да. Спасибо. Я желаю всем больше знаний, больше счастья. Вот в этом направлении.
Спасибо большое. Примите, пожалуйста, мои поклоны.
До новых встреч.
До новых встреч. Харе Кришна.